Радиостанция «Эхо Москвы», записки АСА. С вами, сами понимаете, Анатолий Агамиров. И у меня в гостях народный артист России, скрипач, дирижер Игорь Васильевич Попков. Все подробности о моем госте я вам расскажу в ходе нашей встречи. А сейчас вы слышите музыку Бортнянского в исполнении ансамбля «Барокко». Этот ансамбль существует в провинции, в Ярославле. Тоже очень интересно. У меня практически в моих передачах никогда не было современных провинциальных, не то что симфонических, даже камерных ансамблей не было. Вот я решил, и сегодня такой ансамбль появился. Послушаем немного. Еще раз напоминаю, радиостанция «Эхо Москвы», передача «Записки АСА», у микрофона Анатолий Агамиров. И мы слушаем ансамбль «Барокко» из Ярославля и слушаем любопытную музыку, которая очень редко звучит. Не то, что в Москве, а в России, она вообще редко звучит. Они вроде бы как бы забыли. Мы этот вопрос сегодня решать не будем, мы вам дадим послушать эту музыку. И у меня в гостях Игорь Васильевич Попков, народный артист России, прекрасный скрипач, и живет в Ярославле, и действует там, и он, так сказать, организовал этот ансамбль «Барокко». А до организации ансамбля «Барокко» я знал Игоря Васильевича как студента Московской консерватории, учился у Абрама Ильича Импольского, потом знаменитый наш педагог, потом он был в исполнительской аспирантуре, и затем вот он уехал в Ярославль после камерного оркестра Рудольфа Баршаева, когда мы с ним работали вместе. Скажи, Игорь, вот когда ты уходил от Рудольфа Борисовича Баршаева, ты с собой прихватил принципы Баршаевского организации оркестра или нет?
Да, бесспорно, конечно. Школу, которую мы там получили, это незабываемо, и это на всю жизнь. Я могу сказать не только себе, если вспоминать всех
коллег, был тогда с нами,
да, когда с нами были, и которые ушли, и они все состоялись, и все организовали подобные коллективы. То есть мы получили там...
Причем, прости, я тебя перебиваю, по всему миру?
По всему миру, да, по всему миру. Ну, а то, что я оказался в Ярославле, это не случайно. Дело в том, что уже тогда концентрация в центрах замечательных музыкантов, коллективов вызывала улыбку на лицах всех людей, а особенно наших чиновников, потому что все знаменитые исполнители коллектива были в Москве, в Ленинграде, в Киеве, в Минске, вот так вот.
И все с легкой руки Баржая бредили камерным оркестром.
Да, но тогда увлекались этим делом. Тогда ведь именно в этом коллективе я узнал тот пласт музыки, который в консерватории, к сожалению, нам
не давали.
Да, это немецкая, французская, итальянская школа 18 века. Это Вивальди, прежде всего. Это Карелли, 12 концерты Гросса, я помню. Ты, по-моему, тоже играл.
Играл.
Генделя, концерты Гросса. Мы с упоением репетировали по нескольку раз в день. И, конечно же, та школа, которую мы там получили, у нас сидит крепко.
Мы играли не только классическую музыку, мы играли и Стравинскую,
Вот, кстати говоря, мы играем, как говорят, от Баха до Офенбаха сейчас.
Это, так сказать, концертные ваши усилия, я понимаю.
И Стравинскую, кстати, играем.
Но сегодня, насколько я понимаю, мы будем больше всего слушать музыку Бортнянского.
Да, мы попытались в этих записях, это два компакт-диска, собрать все, что было доступно мне в последнее время из творчества Дмитрия Степановича.
Скажи, пожалуйста, а ты можешь что-нибудь сказать нашим слушателям, которые знают, ну, я, может быть, знаю немножко больше? Но ведь Бортнянского мало знают в России. Это вот итальянский период, когда Бортнянский учился у знаменитого Галупи, то есть того самого, который учился у Сальери.
Да.
Бортнянский, получается, родственник Моцарта, что меня очень чувствует.
Ну, вы знаете, дело в том, что 10 лет, проведенные Бортнянским в Италии, а Галупи-то он учился в Петербурге. Галупи приезжал в Петербург, работал Бальтасар Галупи, подписал, по-моему, 2 контракта по 3 года, они подписывали, 6 лет он пробыл. И вот тогда-то он обратил внимание на 13-летнего мальчика, способного очень, очень симпатичного. Бортнянский был очаровательным ребенком, с прекрасным слухом, играющим на нескольких инструментах и прекрасным голосом. Угу. Он, кстати, уже в этом возрасте пел женские роли в операх при дворе.
Это понятно.
А после этого, по рекомендации Галуппи, когда Галуппи уезжал, возвращался к себе в Венецию, то он с согласия Екатерины взял его с собой учиться. Бортнянскому выделили...
Имеется в виду императрица Екатерина
Великая? Да, Великая. Ему выделили 500 рублей серебром в год. Это большие деньги довольно-таки для содержания в Италии. Чем воспользовался Бортнянский первые годы? Говорят, что он сразу окунулся в эту итальянскую жизнь, в эту европейскую культуру. Мало занимался своими прямыми обязанностями, то есть сочинительством. А у него еще были таланты живописца, он увлекся картинами, галереями, ходил, собирал, рисовал и так далее. И первая опера его довольно-таки незаметно прошла, и он ее уничтожил. А вот когда на него надавили из Петербурга, за что же он там получает деньги, должен быть, вот он создал «Алкида», который прошел с большим успехом.
То есть ту музыку, которую мы слушали в самом начале.
Да, только что вот прослушали, это увертюра. И как можно понять, что все-таки это итальянский стиль, это веселость, это жизнерадостность, это броскость. То есть музыка, но которая сразу
музыка,
захватывает.
Простите, я тебя перебиваю. Та музыка, которую мы до сих пор слышали, вся абсолютно итальянская.
Да.
Русская там надо еще поискать от тебя.
Нет, а я вам вообще при вот моем опыте общения с композитором 18 века, это все влияние итальянское. То есть, как только появилась итальянская опера в Москве, это не только, кстати, в Москве, в Петербурге, но и Европа, она же завоевала признание. Начали выписывать итальянских артистов, итальянских певцов, музыкантов, и также композиторов, которые были ответственны и писали оперы для этих театральных коллективов. И вот при этих итальянских знаменитых композиторах, такие как Бальтасар Галуппи, Арая, затем Чимарозо ведь работал, да, Сарти работал много лет, Саммартини, их много очень, и все эти знаменитые композиторы получали баснословные деньги сюда, они за длинным золотым рублем ехали сюда.
Да, и писали длиннейшие сочинения, да, исторические русские,
да,
сюжеты.
Да, да.
Это все был проект, как сейчас бы сказать.
Да, а Сарти вообще работал в Потемкино, когда он путешествовал туда, в Крым, возил с собой огромную, до 300 человек, капеллу с оркестром. Так Сарти написал кантату, где использовал пушки. В партитуре были вписаны пушки, стреляли.
Да, это до увертюры 1812.
Да, когда колокола. Да, там пушки были. И вот по партитуре специально заряжали пушки, стреляли в определенный момент. Mm-hmm. Так что вот такая вот массивность, такая грандиозность, это уже было потом, в конце 18 века. А середина, когда зарождалась русская музыка, она все шло под, конечно, влиянием итальянской музыки. Это все сказано на музыке и Березовского, и Фомина, и в частности, Бортнянского.
Но видишь, дело в том, что и Березовский, вот сейчас понял, композитор,
да, Максим Березовский.
Это композитор 18 века, прошу не путать с известным русским финансистом. Не было никаких Максим Березовский.
Максим Сазонович, да.
Да. Был один из основателей украинской и русской профессиональной классической музыки. Надо сказать, что они и Березовский, и Бортнянский, конечно, очень много сделали они. Развили музыкальное искусство в России. Просто не было до них профессиональных.
Не было, да.
То есть они первые профессионалы, которые насаждали такой европейский подход к камерной, симфонической и оперной музыке.
Да, они учились оба в Италии, и оба защитились на экзаменах в Болонской академии музыки, получили звание академиков музыки и, естественно, работали уже в России со званием академика болонской музыки.
Тогдашняя российская афиша, это было выгодно.
Знаете, это было выгодно, но об этом мало кто знал, только придворный круг знал, и сама императрица, и приближенные. Потому что в основном эта музыка писалась, конечно, для... Я имею в виду вот такая светская музыка.
Да.
Оперная, камерная музыка для внутреннего потребления. Но они этим не ограничились. Они же писали много духовной музыки.
Бортнянский.
И Березовский. Да. Березовский — это первоисточник вот концертов наших. Это Березовский, конечно. Но дело в том, что опять влияние итальянской музыки даже на духовные русские концерты заметно. Потому что Галуппи привнес вот эту форму четырехчастного концерта сквозного, который использовал сначала Березовский, а затем Бортнянский, а затем и Ведель, и так далее, другие композиторы. Как раз музыку духовную писалось уже для более широкого круга слушателей. И Березовский был известен именно как духовный композитор. Когда он вернулся в Россию в 78-м, по-моему, году, тоже ведь, когда он возвращался в Россию, это очень темная история.
Почему?
Он вернулся из Ливорно на корабле в составе флотилии Орлова, графа Орлова. А как мы знаем, в это же время была доставлена княжна Тараканова по
Да, украдено Орлом.
Украдено Орлом, да. И причем из Ливорно. Есть данные, что именно в эти дни, когда вот это похищение, был спектакль оперы Бортнянского. Причем Бортнянский писал ведь по заказу самого Орлова. Неизвестно подробности, но я думаю, что началось это все с оперного театра. Пригласили ее в оперный театр, где она встречалась с Орлом, а после этого просто отвезли на корабль. Я это говорю так смело, потому что мне удалось почитать письма Бортнянского, когда он обращался к высшим своему начальству и напоминал, когда присваивались ему очередные титулы, то он всегда упоминал в своих письмах какую-то услугу, которую он оказывал России и императрице. Но это было так вскользь сказано.
То есть он украл,
только мы могли бы догадываться.
Он украл самозванку.
Ну, он не украл, но он способствовал, можно вот так сказать.
Государственному похищению претендентки на российский престол.
Он участвовал в этом и способствовал. Мне так кажется.
Да нет, история все подтверждается.
Да.
А не картина, которая висит в Третьяковской галерее. Картина не является историческим доказательством.
Да, нет. Был прекрасным художником, и он являлся после возвращения в Россию одним из советников Марии Федоровны, императрицы, по художественным...
Ну, она же была вдовствующей императрицей.
Вдовствующей, да. Нет, ну, он же ведь, когда работал при дворе в Павловске, она же была еще тогда великой княгиней. Тогда еще до 96-го года, до смерти Екатерины II, Бортнянский разрывался на два фронта. Он работал в Павловске и в Петербурге в капелле, в певческой капелле.
Да, он был, тут я уж уточню, он был, в общем, глава придворной певческой капеллы.
Это затем он стал, затем.
Это с какого года?
Главой он стал уже после возвращения в Петербург, после 96-го года.
Я должен после сказать, смерти. Что это должность регент придворной певческой капеллы, ну, главный, да, старший,
да,
регент.
Художественный руководитель, как бы мы сейчас сказали.
Ну, да. Это должность, ну, я могу ее сравнить только с той должностью, которую занимал при большевиках Тихон Николаевич Хренников. Вот только там. Руководитель был российским.
Ну, потом ведь Глинка был на этой должности.
Конечно.
Капелла именно Глинки. А почему не капелла именно Бортнянского? Это он 25 лет там ведь работал. 25 лет.
Это вопрос к властям Петербурга, ну, разного периода.
Конечно. А Глинка 3 года всего.
Ну, Глинка был, так сказать, знаете, русский.
А потому что мы до глинкинский период очень мало знаем.
Вот. Кажется, мы пришли к истине. Мы Бортнянского, Березовского, всех
и Фомина
и плохо знаем.
Да.
То есть тех основателей русской профессиональной музыки. Думаю, что это происходило в силу какой-то их итальянизации их музыкального языка, их музыкальных направлений.
Почему здесь плохое? Почему тут скрывать?
Ну, видишь, тогда, когда все это начиналось, когда Глинку Сталин понял на необыкновенную высоту.
А, вот этот разговор уже совершенно о другом. Здесь идет разговор о том, что мы немножко меняем свою, вычищаем историю свою и подделываем ее так, как нам в то или другое время выгодно. Вот это-то является пагубным. Это не только относится к музыке, это относится вообще к нашей истории.
К истории,
и
да,
к культуре.
И к литературе,
да, ко всему. Да, ко всему, да, да. А я считаю, что надо подавать именно так, как оно есть. И, кстати, много положительного из этого получается. Мы должны знать свои корни. Вот что там дело.
Я все-таки рвусь послушать музыку еще, Бортнянского.
Да, давайте. Вы знаете, послушаем две песни из сборника «Восемь песен и романсов» Бортнянского, которые он написал в 93-м году и посвятил великой княгине Елизавете Алексеевне. Это жена
Александра Первого.
Александра Первого. Там есть замечательный, очаровательный романс о цветах, и есть просто изумительная песня о «Прощай, прощай».
Сначала мы дадим песню о цветах. Это чей текст, Игорь?
Текст это французского поэта, который жил и работал также в Павловске. Но вы знаете, это очень-очень созвучно той эпохе. Карамзин, сентиментализм, букалистические настроения, сентиментальные, это вот это оттуда.
Вот одна песня бортнянская. Напоминается передача «Записки АС», которую ведет Анатолий Камиров. В гостях у меня художественный руководитель Ярославского камерного оркестра, народный артист России Игорь Васильевич Попков. Это он возобновляет в нашей памяти и борется с нашей забывчивостью относительно происхождения русской профессиональной музыки от бортнянского и Березовского, от двух замечательных украинцев музыкальных, учились в Италии, потом служили в России при дворе Екатерины II. Березовский просто был таким придворным композитором Потемкина. Целая история связана с этим. Просто напоминаю то, о чем мы уже говорили. Сейчас следующий романс. Поэт Наталья Герасимова. Романс называется «Трагический. Прощай, прощай». Романс бортнянского.
Прощай, прощай. Всегда со мной, я пала с тобою одной.
Ну что ж, прелестный романс. А я обращаюсь к своему гостю. Скажи, какое отношение имел к супруге Александра Первого?
Ну так они же, Павловские-то, жили вместе.
Кто?
Концерт... Кто? Павел. Это Александр Первый, это его же сын. Это же одна семья. И в Павловске эти концерты проходили. Кстати говоря, ведь вся эта музыка, и квинтет, и концертная симфония, и клавесинный сонат, и скрипичный сонат, который утерян, кстати, 3 скрипичные сонаты Бортнянского после революции исчезли. И это писалось для узкого круга придворных, где Бортнянский заведовал музыкальной частью, если так можно сказать, именно музыкальной частью. Он играл на клавесине, где имитировал духовые инструменты, в общем, все как бы цементировал. А на арфе Алымова все из приближенных владели каким-то инструментом и пели, и играли. Долгорукий, да. Он прекрасно на виолончели играл. Кто-то... Сама Марфа Федоровна на клавесине играла ведь. Для нее уже были написаны, да.
Дело в том, что я придрался к словам романса «Прощай», потому что я знаю, что у супруги сына Павла Первого, Александра Первого, вот, был роман с кавалергардом, роман скандальный.
Это потом уже.
Это «Прощай» относится не к этому роману?
Нет. Я думаю, что заключение цикла, который он подарил, вот как раз... Там ведь гимн о Луне. В общем, это все написано в пасторальных тонах, основываясь на древнегреческие
мифологии,
да, сказка о Тирсисе и так далее и тому подобное. Скорее всего, ближе к русской традиции о цветах, где говорится о том, какие цветы растут на наших полях, а какие цветы можно дарить, какие нельзя дарить.
Такие это... русские приметы.
Да, да, приметы. Ну, а музыка мне напоминает, конечно, дальнейшее развитие русского романса. Бесспорно, потому что вот эта напевность, эта задушевность, которая потом разовется в русских романсах, столь известных во всем мире, они в этом цикле уже есть. Хотя, конечно, по мастерству, по мышлению музыкальному, это западноевропейская традиционная культура.
Мы с чем сталкиваемся? Мы сталкиваемся действительно с типичной музыкой итальянского образца, сделанной в соответствии с тем, чему этих людей, Березовского, Бортнянского, Фомина, их учили. Это.
Да, да.
И но... они никак не цитировали, не хочу сейчас вспоминать знаменитое высказывание Глинки, которое мне представляется спорным, что создаем не мы, создаем народ, а мы композиторы только аранжируем.
Да.
Явно, что эти вот русские ученики Голубь этого не делали.
У Бортнянского прямых цитат нету, но напевность, особенно украинская, присутствует. Особенно заметно это в его опере «Сын соперника», которую он в Павловске поставил специально. Вот там цитат нету, но темы, ну, знаете, прямо вот украинские народные песни, очень похожи.
Ну что ж, это хорошо.
Да, но он перерабатывает это, и, ну так как и в дальнейшем все композиторы. Я ведь еще о чем хотел сказать. Это касается, кстати, опять Великой Екатерины, нашей императрицы. То, что она сознательно или несознательно, но она ведь поддерживала и другую линию. Она поддерживала народную линию в развитии русской музыкальной культуры того периода.
Был такой грех за великой императрицей. Она любила русского, она, во-первых, да, сама изучала, да, самозабвенно русский язык.
Язык, писала стихи.
Пьесы писала.
Пьесы. Издавала газеты.
Оперные либретто.
Да, оперные либретто. Вот к чему я и веду разговор. Дело в том, что ставились при дворе регулярно оперы. Итальянская опера была, французская опера в Москве, знаете, Шереметьево,
ну, конечно, да, да.
Он привлекался французской оперой. И Екатерина решила поддержать, вот сознательно, несознательно, не знаю. Мне кажется, что политический деятель, как Екатерина, это делала сознательно.
У него русофильство у него было явное.
Да. И ведь она приглашала к себе композиторов и содержала их, естественно, при себе, вот держала тех, которые могли писать русскую традиционную музыку и основывались на народных истоках. И вот как раз ни Березовский, ни Бортнянский к этому не относились. А вот Фомин Пашкевич, особенно Пашкевич, который жил прямо при дворе, он писал ее музыку к ее либреттам оперным. И все эти либретто были на древние, не греческие какие-нибудь, как принято в Европе, а на древнерусские сюжеты.
Они сохранились?
Да. И музыка некоторая сохранилась. Но вот трагедия Евстигния Фомина, который был удален от государственной службы, потому что и Березовский, и Бортнянский, они были на государственной службе.
Угу.
И уже тогда государственная служба была престижная, то есть она была уверена в себе, что человек проживет и будет хорошие деньги получать.
Но типичное отношение государства к дворянам было тогда вполне естественно.
Почему? Они же не были не дворянами. Ну, Бортнянский там из казаков, Березовский вообще из каких-нибудь. А Фомин – это сын артиллериста и прачки. А Пашкевич тоже неизвестно. Просто за них своим талантом...
Пашкевич – графская фамилия, извини.
Нет, он Василий Алексеевич Пашкевич никакого не имел к графским отношениям. Ну, они не крепостные были, конечно. А некоторых его купали, как Гурилёва Льва Степановича, сына Александра Львовича Гурилёва, знаменитого, да. Так что вот с Фоминым, который тоже прошел Болонскую академию музыки, который был после возвращения в Россию, ждал почетный заказ от Екатерины. Она написала либретто оперы «Новгородский богатырь Боиславич». И почетную работу надо было написать музыку. И Фомин, приехав из Италии, должен был окунуться и написать русскую музыку. Вот у него здесь не получилось. Почему я говорю? Потому что всего по документам прошел один спектакль. Вот один спектакль, затрачены огромные суммы деньги. Сколько, вы представляете, костюмов было сшито для этого, сколько репетировали, сколько... Екатерине не понравилось. И сам Фомин был отстранен от работы. Он помыкался, его... Взял на работу Потемкин, потом еще куда-то. А потом уже, вот он в 91-м написал...
Господи, как все напоминает советское время,
конечно,
до удивления.
Вот если бы мы это все знали, мы не делали бы ошибок те. Вот почему же зачеркивать это все, всю эту историю? А сейчас мы вспоминаем и сравниваем. Господи, как похоже это на наши дни. Ведь мы могли предвидеть будущее, мы бы не разрушали нашу культуру.
Напоминаю, вы слушаете передачу «Записки Аса», которая ведет на радиостанции «Эхо Москвы» Анатолий Агамиров. У меня в гостях мой коллега, мой старый консерваторский товарищ по Баршаевскому еще оркестру, скрипач, педагог, дирижер Игорь Васильевич Попков, народный артист России. Все эти интересные вещи о музыке 18 века, которые мы все толком даже и не знаем. Понятия не имеем об истоках русской профессиональной музыки. До сих пор в консерватории этому не учат. Вот Игорь Васильевич Попков начал этот рассказ, который, надеюсь, в дальнейшем продолжит, но сейчас наше время уже истекает, что ничего так быстро не истекает, как радио время. И вот я сейчас спрашиваю Игоря Васильевича, какой музыкой мы закончим передачу?
Ну, начали Бортнянский, давайте заканчивать Дмитрием Степановичем, потому что Бортнянский. Это концертная симфония, написанная уже в последние годы его работы в Павловске. Финал.
Этой музыкой Бортнянского мы заканчиваем передачу. Мы, это я, ведущий передачи «Записки Аса» Анатолия Гавиров, и мой гость, народный артист России Игорь Попков, который принес не только интересную музыку, но и безумно интересные исторические сведения. На этом мы заканчиваем передачу «Записки Аса». Я благодарю Игоря Васильевича Попкова. До свидания.
До свидания.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».